Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такое знаменитое «Пари» Блеза Паскаля, попытка рационального обоснования веры в Бога, попытка сказать, что верить, грубо говоря, выгодно, даже если подходить к вопросу только формально-логически. «Если Бога на самом деле нет, — говорит Паскаль, — но человек в него все равно верит, то такой человек ничего не теряет в своей земной жизни, а если не верит, то ничего не приобретает. Но если Бог на самом деле есть, то, поверив в него, человек приобретает вечную жизнь, а не поверив, теряет бесконечное благо. Получается, что, не зная точно, есть Бог или нет, верить в него беспроигрышно. Эта острая мысль Паскаля, это пари, нередко встречала критику со стороны людей, как раз верующих. Дескать, что же это за крайняя рационализация веры? Как можно вот так свести к такой логической выкладке всю тайну, все чудо, весь дар устремленности души к своему небесному Отцу? Как можно так поверить алгебре и гармонию? В каком-то смысле здесь обозначена кардинальная проблема, перед которой встает каждый, кто задумывается о вере в Бога. С одной стороны, Бог до конца непознаваем, до конца непостижим, до конца неописуем нашим языком. Не случайно в богословии существует апофатический, то есть отрицательный метод, попытка сказать о Боге через то, чем Он не является, то есть указание на то, что никакие человеческие антропоморфные характеристики к Богу неприменимы, не могут выразить и описать Его природу, Его бытие. Мы познаем Бога через Его действия, обращенные к человеку, и через некоторое выражение Его свойств, Его любовь, Его благость, Его премудрость, Его всеведение. И поэтому все, что мы можем сказать о Боге, лишь попытка выражения нашего опыта о Нем, но не выражение, собственно, того, что есть Бог. Любые человеческие слова, даже святые, даже богословски безупречно точные, меньше того, что есть Бог, и всегда недостаточно. Отношение с Богом требует именно веры в непознаваемое, уверенности в невидимом, по слову апостола Павла. Но, с другой стороны, есть выражение «чтобы верить, надо знать». Блаженный Августин говорил «верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы веровать». Человек, особенно современный, не может удовлетвориться слепой верой. Ему нужна вера разумная, вера, не противоположная разуму. Да и разум верующего человека требует неких обоснований для веры. Как сочетаются разум и вера? Было бы наивным полагать, что в нашей программе мы сможем ответить на этот вопрос, который занимал философов веками. Никаких чеканных формул и окончательных ответов здесь быть не может. Но иногда просто поставить сам вопрос уже немало. Попытаться просто увидеть, что ситуация, в которой находится человек, это ситуация двойственности. Рассмотреть самого себя как человека, у которого есть и вера, и разум. К тому, что может снять кажущееся противоречие между разумом и верой, обращается в своей книге «О тайне человеческой души» проповедник и мыслитель XX века архиепископ Иоанн Шаховской. И делает он это в эссе, посвященном как раз тому самому «Пари» Блеза Паскаля. Давайте послушаем аудиоверсию эссе архиепископа Иоанна Шаховского «Огонь Паскаля».
Из 17 века входит в нашу современность взволнованный голос Блеза Паскаля, одного из самых глубоких мыслителей человечества. 23 ноября 1654 года этот математик, совершивший ряд научных открытий, пережил встречу с небесным миром, потрясший его внутреннее существо. Паскаль постиг, что Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не философов и мудрецов, и что Бог есть огонь, очищающий человека, сжигающий зло, и живой Бог ищет человеческую душу для усыновления, для ее воскресения, спасения в вечности. Ум человеческий способен даже отвлеченно, математически доказать, что вера в Бога и в бессмертие души есть нечто гораздо более разумное, жизненное и достоверное, чем неверие в эти истины. Математик Паскаль доказывает это своим знаменитым рассуждением о пари, которое держит верующий с неверующим, есть Бог или нет Бога. Неверующий, по мысли Паскаля, всегда теряет, а верующий в одном случае не теряет, а в другом все выигрывает. Предположим, говорит Паскаль, что существует в мире лишь холодное, отвлеченное решение этого спора – за или против существования Бога и бессмертной в нем жизни. И если Бог есть, то ценность человеческого решения за Бога, ценность этой человеческой ставки на вечную жизнь является бесконечно драгоценной и безгранично спасительной. Если, предположим, человек, говорит Паскаль, ошибся в своей ставке на вечную жизнь, то эта его ошибка мало что будет для него означать. Она не составит никакой потери по сравнению с величайшей потерей неверующего в Бога человека, ошибочно сделавшего ставку не на жизнь, а на смерть своей души. Такая ошибка неверующего будет для него огромна, ужасна и неисправимо. Такова сущность знаменитой мысли Паскаля о пари верующего с неверующим. Но человек есть не только умственное существо. Он есть и живое сердце. Сам Паскаль не сомневался в величайшей реальности Божьего бытия. Имея подлинный опыт познания этого бытия, Паскаль считал, что настоящее доказательство существования Божьего исходит не из отвлеченного, теоретического рассудка, а от сердца, из глубины духа, из целостной интуиции человеческого существа. Ум, сердце и воля, соединяясь воедино, целостно познают истину Божьего бытия в чистоте, любви и истине. Познают в меру своего очищения, и именно это состояние синтетического познания называется в Священном Писании верой. Вера в Бога есть постижение и человека в высшем его раскрытии. «Сердце ощущает Бога, не разум», — говорит Паскаль. Вот в чем вера, Бог, открывшийся сердцу, а не разуму. Вера — это отдание себя любви божественной, умолившейся, чтобы заполнить нашу малость. Вера есть познание любви, заполняющей пропасть между нами и Богом. Безгранично расстояние между физическим телом с его биологическими процессами и областью мысли, но еще более бесконечно расстояние между человеческой мыслью и высшей любовью, Богом-Духом. Это расстояние переходит границы природы. Самый малый ум человека выше всей земли и всех звезд, так как он познает все это и себя. Но все тела и все умы, вместе взятые, имеют меньшую ценность, чем малейшее явление любви. Любовь высшая принадлежит к порядку гораздо более высокому, чем мысль. И как из физических, материальных тел, вместе взятых, нельзя получить ни малейшей мысли, так и из всех умов, вместе взятых, нельзя извлечь ни малейшего движения, ни малейшей искры любви. Эта мысль Паскаля иллюстрирует слова апостола Павла о разделении природы человека на телесную, душевную и духовную. Истинная вера в Бога есть всежизненная замена человеком своего эгоистического «я» истинным центром бытия – Богом. На этом пути и воздвигается крест, так как наше эгоистическое «я» не хочет уступить божественной жизни и умереть в Божьей воле. Эгоистическое «я» мы призваны заменить жизнью божественной, Христовой. Оттого эгоцентрическая воля человека всегда чувствует трудность веры в Бога. В знаменитом своем переживании, опыте мистическом, о котором свидетельствует клочок бумаги, который Паскаль носил всегда при себе, он говорит: «Уверенность, уверенность, радость, мир. Сие же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Последними словами этого знаменитого клочка бумаги, зашитого в одежду Паскаля, были «отказ от себя, полный и умеренный». Отказывающийся от себя, от своего эгоизма, человек находит свою настоящую, очищенную личность. Так уже в этом мире начинается воскресение человека из мертвых, новая жизнь во Христе. Умер Паскаль сравнительно молодым, 39 лет, оставив человечеству опыт удивительной жизненной устремленности к чистоте, удивительной напряженности в жажде высшей жизни и той реальности любви к Богу и людям, которая составляет сущность настоящей религиозной веры. Христос Иисус, Спаситель, Бога-человек, стоит в центре жизни и размышлений Паскаля. «Мне кажется, — пишет он, — что Иисус Христос дает прикоснуться после своего воскресения только к своим язвам. Мы должны соединить себя только с Его страданием. Христос — божественный ответ на человеческое, смертное состояние в мире. Можно верить в Бога, не зная этого своего несчастного смертного состояния, и можно также видеть это свое несчастное состояние без Бога. Но нельзя человеку познать Иисуса Христа, не познав тем самым и Бога, и свое несчастное без Бога состояние. В Иисусе Христе заключается для человечества полный и единственный ответ на все. Без Него одно только отчаяние, горе и смерть. А через Христа Иисуса все, и само страдание, и сама смерть становится путем, входом в высшую жизнь. Историю человечества Паскаль созерцает как агонию Иисуса Христа на кресте. Агония завершится воскресением. «Нельзя спать в это время», говорит Паскаль. Это время молитвы.
Это была аудиоверсия эссе архиепископа Иоанна Шаховского «Огонь Паскаля». Должно быть, не случайно размышления пастыря оканчиваются словами именно о молитве. С христианской точки зрения опыт молитвы – это как раз то, что может снять кажущиеся противоречия между верой и разумом. Да, Бог непознаваем и рационально непостижим, но молитва, прямое обращение к Нему, дает опытно удостовериться, что там, на том конце тебя слышат и тебе отвечают, и значит, Бог есть. И поскольку это именно опыт, который пронизывает человека целиком и в котором, раз пережив, уже не придет в голову сомневаться, то и разум не восстает против такой опытной веры. Молитве посвящены многие размышления преподобного Паисия Святогорца, одного из самых почитаемых православных святых последних десятилетий. Давайте послушаем аудиоверсию его книги «Духовное пробуждение», фрагмент главы «О молитве, оружие крепком». Книга построена как диалог преподобного Паисия с некой монахиней, Она обращается к старцу в духе православной традиции словом «геронда».
Геронда, когда я страдаю за других, мной овладевает тревога, и я не могу молиться.
По этой тревоге видно, что в тебе живо человеческое начало. Я чем большую боль испытываю за других, тем больше молюсь и духовно радуюсь, потому что я говорю обо всем Христу, а Он приводит все в порядок. И я вижу, что чем больше проходит лет, тем более на убыль идет телесная бодрость, но бодрость душевная умножается, потому что любовь, жертвенность, боль за ближнего дают многую душевную силу. Вот погляди-ка, вчера вечером, когда вы совершали бдение, у меня было не очень-то много бодрости, но я получал силу от чужой боли. Всю ночь до божественной литургии я простоял на ногах, принимая народ. Потом в храме я опять стоял на ногах, но, несмотря на это, не чувствовал усталости, потому что мне было больно за людей, и эта боль давала мне силу. Так и ты. Молись и радуйся. Бог все устроит.
Старец имеет в виду бдение с 9 на 10 ноября 1993 года. Он был измучен раком, но, несмотря на это, стоя на ногах и опираясь о стул, преподал благословение примерно 30 тысячам людей, пришедших в этот день.
Если человек относится к боли по-духовному, то у него нет скорби. Взять хотя бы тех людей, которые приходили ко мне. Как же больно мне было за них. Я не выслушивал их кое-как вполуха. Я страдал, воздыхал. Но каждым воздыханием возлагал трудность на Бога, и Он утешал меня в той боли, которую я переживал за ближнего. То есть при духовном отношении к чужой боли приходило божественное утешение. Потому что если в боли есть надежда на Бога, то в ней есть и божественное утешение. А иначе как все это можно выдержать? Если бы не было этого утешения, то как бы я мог жить со всем тем, что мне приходится слышать? Мне больно. Но я думаю и о божественном воздаянии тем, кому больно. Мы находимся в руках Божиих. Раз есть божественная правда, божественное воздаяние, то ничто не проходит даром. Сколько человек мучается, столько ему за это и воздастся. Бог, видя на земле столько боли, видя даже и то, что недоступно нашему восприятию, тем не менее не впадает в отчаяние. «Ты больше страдаешь, я больше дам тебе в жизни иной», — говорит Бог, и от этого радуется. А в противном случае, как бы он, так сказать, мог вынести столько несправедливости, столько зла? Однако, имея в виду воздаяние тем, кто страдает, он, если можно так выразиться, может вынести эту великую боль. А нам, невидящим, какую славу восприимет наш ближний, и страдающим за него, Бог воздает божественным утешением.
Геронда, не изнуряет ли человека это переживание за ближнего?
Нет. Если относиться к каждой проблеме духовно, то изнурения не будет. Вначале, слыша, как кто-то страдает, человек испытывает горечь, но потом в качестве воздаяния приходит божественное утешение, и его организм не разрушается. Горечь от мирского расстройства приводит к болезням, желудочным кровотечениям и другим, но горечь от боли за других содержит в себе божественный бальзам и не вредит организму.
Геронда, иногда миряне просят меня помолиться о разрешении их проблем. Я молюсь, но боли не чувствую.
Этому могут быть две причины. В первой есть опасность, во второй — духовный подход к проблеме. Первый случай — это когда монах забывает о своих близких, но и о других тоже не думает, то есть не молится о людях. Это очень плохо. То есть мы, оставив наших близких, приходим в монастырь и с течением времени их забываем. Но ведь остальных людей забыть при этом намного легче. Да, мы положили начало нашей духовной жизни, но не начали духовно соучаствовать в боли других. Мы духовно не развиваемся для того, чтобы быть в состоянии почувствовать их нужды, и есть опасность впасть от этого в бесчувствие. Потихонечку монах становится равнодушным, и его сердце превращается в камень. Во втором случае Молящемуся больно за весь мир, но он чувствует и утешение, понимая, что тот, кто страдает, будет иметь мзду от Бога, будет мучеником. Этот помысел приносит ему глубокую уверенность, и он испытывает внутреннюю радость. В этом случае его сердце не каменное, но исполненное божественной любви. Если монахи не будут внимательны, то их сердце может стать очень черствым. Люди мирские видят беды, несчастья своих ближних и переживают за них. Мы этого не видим и можем дойти до того, что станем просить всего лишь для самих себя. И если мы не занимаемся тонким деланием, чтобы прочувствовать несчастье других людей и совершить о них сердечную молитву, то мы станем жестокосерды. Мы дойдем до того, что будем стремиться к собственной выгоде, и наше сердце от безразличия станет каменным. Это противно Евангелию. Монах должен проявлять участие, испытывать боль и молиться о всех людях. Это не отвлекает его, напротив. Молитвой он помогает и себе, и другим.
Геранда, я, несмотря на то, что вижу все свое окаянство, больше молюсь о других. Может быть, мне лучше молиться не о других, а только о себе самой?
От большого смирения? Если от смирения, то со многим смирением говори Богу: «Боже мой, ты меня такую, как я есть, услышать не должен. Но разве не будет несправедливым, если из-за меня станут страдать другие? Ведь если бы я находилась в состоянии духовном, имела дерзновение в молитве, ты бы слышал меня и помогал им. В том, что кто-то страдает, есть и моя вина. Но чем провинился мой ближний? Почему он должен из-за меня страдать? Прошу тебя, помоги ему». То есть все зависит от того, на какое место по отношению к другим мы ставим себя. Ты чувствуешь свое недостоинство, но вот, видя чье-то страдание, ты волнуешься, соболезнуешь, молишься. Я, видя, например, слепого, чувствую виновным за это себя, потому что если бы я находился в духовном состоянии, то мог бы его исцелить. Бог дал нам возможность стать святыми, совершать чудеса, подобные ему. И мы, признавая свою великую или малую духовную болезнь, смиренно просим телесного здравия для нашего ближнего, нашего сочеловека, будучи виновными в его болезни. Потому что если бы мы были духовно здравы, то он бы давно исцелился и не мучился. Занимая правильное по отношению к другим положение, считая себя виновными за все, что происходит в мире, мы молимся: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас», и весь мир получает помощь. И о своем окаянстве. Надо почувствовать за него боль и взыскать милости Божией. Но, конечно, если человек достиг духовного состояния, то для себя самого он не просит ничего. Я вижу, что часто мы неправильно понимаем слова «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», и из ложного смирения не говорим «помилуй нас», не молимся о других, но лишь о самих себе. Поэтому и люди мирские иногда неправильно понимают нас, монахов, и обижаются, говорят, что мы эгоисты и заботимся лишь о том, чтобы спастись самим. «Помилуй мя» — это для того, чтобы не впасть в гордость. Одна молитва смиренного человека, который верит в то, что он хуже всех, имеет достоинство большее, чем целое всеночное бдение, которое совершается с гордым помыслом.
Это была аудиоверсия книги преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение». Фрагмент главы о молитве «Оружие крепком». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога. И прикасаемся, в частности, к такой необъятной проблеме, как вера и разум. Отношения с Богом подразумевают именно веру, уверенность в невидимом. Но при этом человек не может удовлетвориться слепой верой. Нужна вера разумная. Очень часто, чтобы попытаться решить проблему веры и разума, предлагают четко обозначить акцент. Одно признать важным, а другое несущественным. Одно нужным, другое ненужным. И в наш рациональный, просвещенный век, конечно, акцент естественным образом делается именно на разум. Примерно из этой логики рождается представление, например, о том, что вера, в общем-то, не может занимать какого-то существенного места в жизни человека, потому что все то же самое. Обращенность к внутренним вопросам, к проблемам души, к смыслу жизни можно обрести в психологии, в пространстве вполне рациональном, научном и конкретном. К этой теме в своих размышлениях обращается английский писатель и апологет Клайв Стейплз-Льюис. Он реагирует на культурные вызовы своей эпохи и говорит не о вере и психологии вообще, а о христианской морали и психоанализе. Мораль – явление тоже вполне рациональное, но имеющее прямое отношение к тому, что больше любой рациональности. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство».
Христианская мораль называет себя орудием, инструментом, который способен наладить человеческую машину. Я думаю, вам интересно узнать, есть ли что-нибудь общее у христианства с психоанализом, который как будто бы предназначен для той же цели. Тут нам придется установить четкое разграничение между двумя вопросами – между существующими медицинскими теориями и техникой психоанализа, с одной стороны, и общим философским взглядом на мир, который Фрейд и другие связывали с психоанализом, с другой. Философия Фрейда прямо противоречит христианству и философии еще одного великого психолога – Юнга. Когда Фрейд говорит о том, как лечить неврозы, он специалист в своей области. Когда он переходит к вопросам философии, то превращается в любителя. Поэтому есть все основания прислушиваться к нему в первом случае, но не во втором. Именно так я и поступаю, и тем увереннее, что убедился, когда Фрейд оставляет свою тему и принимается за другую, которая мне знакома, я имею в виду языкознание, то проявляет крайнее невежество. Однако сам психоанализ, независимо от всех философских обоснований и выводов, которые делают из него Фрейд и его последователи, ни в какой мере не противоречит христианству. Его методика перекликается с христианской моралью во многом. Поэтому будет неплохо, если каждый проповедник хоть как-то познакомится с психоанализом. Но надо при этом помнить, что психоанализ и христианская мораль не идут рука об руку от начала и до конца, ибо цели у них разные. Когда человек делает нравственный выбор, происходят два процесса. Первый – сам акт выбора. Второй – разные чувства, импульсы и тому подобное, зависящие от психологической установки, как бы сырье, из которого лепится решение. Существуют два вида такого сырья. В основе первого лежат чувства, которые мы называем нормальными, поскольку они типичны для всех. Второе определяется набором более или менее неестественных чувств, вызванных какими-то отклонениями от нормы на уровне подсознания. Страх перед теми или иными вещами, которые действительно опасны, будет примером первого вида. Безрассудный страх перед котами или пауками – примером второго. Стремление мужчины к женщине относится к первому виду, извращенное стремление одного мужчины к другому – ко второму. Что же делает психоанализ? Он старается избавить человека от противоестественных чувств, чтобы предоставить ему в момент выбора более доброкачественное сырье. Мораль же имеет дело с самим актом выбора. Давайте рассмотрим это на примере. Представьте себе, что трое мужчин отправляются на войну. Один из них испытывает естественный страх перед опасностью, свойственный каждому нормальному человеку, но подавляет этот страх с помощью нравственных усилий и становится храбрецом. Теперь предположим, что двое других из-за отклонений в подсознании страдают преувеличенным страхом, победить который не дано никаким нравственным усилиям. Представим, что в военное подразделение, где они служат, приезжает психоаналитик, исцеляет их от противоестественного страха, и теперь эти двое ничем не отличаются от первого нормального мужчины. Психологические проблемы разрешены. Однако тут-то возникает проблема нравственная. Почему? Да потому что теперь, когда оба они излечились, они могут избрать совершенно разные линии поведения. Первый из них может сказать: «Слава Богу, я избавился от этого идиотского страха. Теперь я могу делать то, к чему всегда стремился – исполнять свой долг перед Родиной». Однако другой может рассудить иначе. «Ну что ж, я очень рад, что сейчас я сравнительно спокоен под пулями, но это, конечно, не меняет моего намерения. Чем лезть в пекло самому, дам-ка кому-нибудь другому, если представится возможность принять огонь на себя. Вот и хорошо. Теперь я смогу уберечь себя, не привлекая внимания». Разница чисто моральная, психоанализ тут бессилен. Как бы вы ни улучшали исходное сырье, вы все-таки столкнетесь со свободным выбором, который в конечном счете продиктован тем, на какое место вы ставите свои интересы, на первое или на последнее. Именно нашим свободным выбором и только им определяется мораль. Плохой психологический материал – не грех, а болезнь. Тут нужно не покаяние, а лечение. Это, между прочим, очень важно понимать. Люди судят друг о друге по внешним проявлениям. Бог судит нас на основе того морального выбора, который мы делаем. Когда психически больной человек, испытывающий патологический страх перед кошкой, движимый жалостью заставляет себя подобрать котенка, вполне возможно, что в глазах Бога он проявляет больше мужества, чем здоровый человек, награжденный медалью за храбрость в сражении. Когда человек, крайне испорченный с детства и привыкший думать, что жестокость – это достоинство, проявляет хоть немножечко доброты или воздерживается от жестокого поступка, рискуя быть осмеянным, он, быть может, делает больше, чем сделали бы мы с вами, пожертвовав жизнью ради друга. К тому же самому можно подойти и с другой стороны. Многие из нас вроде бы очень милые, славные люди, а на самом деле приносят лишь незначительную часть той пользы, которую могли бы принести с такой хорошей наследственностью и при таком воспитании. Поэтому они хуже, чем те, кого сами считают злодеями. Знаем ли мы, как бы мы себя повели, если бы у нас были психологические комплексы и плохое воспитание, и сверх всего власть, ну, скажем, Гиммлера? Вот почему христианам сказано «не судите». Мы видим только плоды, которые получились из сырья, когда человек выбрал. Бог судит не за качество сырья, а за то, как он его использует. Большая часть психологических свойств зависит от физиологии, но когда тело отмирает, остается лишь нетленный истинный человек, который выбирал и теперь несет ответственность за то, как использовал он сырье. Добродетельные поступки, которые мы считали проявлением наших собственных достоинств, были, оказывается, плодами хорошего пищеварения, и они не зачтутся нам. Не зачтется и другим многое плохое, что совершали они из-за различных комплексов или плохого здоровья. Тогда, наконец, мы впервые увидим каждого таким, какой он есть. Нас ожидает немало сюрпризов. Все это ведет ко второму пункту. Люди часто думают о христианской морали как о сделке. Бог говорит: «Если вы выполните столько-то правил, я награжу вас, а если вы не будете их соблюдать, то поступлю с вами иначе». Я не думаю, что это самое лучшее толкование христианской морали. Скорее, делая выбор, вы чуть-чуть преобразуете основную истинную часть самого себя, ту часть, которая ответственна за выбор, во что-то новое. Если взять всю вашу жизнь со всеми бесчисленными выборами, то окажется, что вы медленно обращали эту главную часть либо в небесное, либо в адское существо, либо в такое, которое пребывает в гармонии с Богом, с другими себе подобными созданиями и с самим собой, либо в иное, пребывающее и с Богом, и с себе подобными, и с собою в состоянии войны. Относиться к первой категории значит быть на небе, то есть вкушать радость и мир, обретать знание и силу. Быть же существом другой категории, второй, значит терзаться безумием и страхом, страдать от гнева, бессилия, вечного одиночества. Каждый из нас в каждый миг своей жизни движется либо в том, либо в другом направлении. Так объясняется одна особенность, которая постоянно озадачивала меня у христианских авторов. То они кажутся крайне строгими, то чересчур снисходительными, либеральными. Они говорят о грешных мыслях с невероятной серьезностью, а затем, перейдя к самым страшным убийцам и предателям, вдруг скажут, стоит им только раскаяться, и они получат прощение. Позднее я понял, что они правы. Ведь они думают о той зарубке, которую оставляет каждый наш поступок на крошечной, но главной части человеческого «я». Никто в этой жизни его не увидит. Но все мы будем им терзаться или, наоборот, радоваться ему вечно. Один человек занимает такое положение, что его гнев приведет к кровопролитию и гибели тысяч. Другой – такое, что каким бы гневом он ни пылал, над ним будут только смеяться. Однако маленькая зарубка на внутреннем «я» может быть одинаковой у обоих. Каждый из них причинил себе вред, и если он не покается, то в следующий раз ему будет еще труднее противиться искушению гнева. Гнев его будет все яростнее. Однако, если каждый из них всерьез по-настоящему обратится к Богу, то сумеет выпрямить вывих, который исказил его внутреннее «я», и каждый из них обречен, если этого не сделает. Масштабы поступка, как они видятся со стороны, роли не играют. И еще одно последнее. Помните, я говорил, что правильное направление ведет не только к миру, но и к знанию. По мере того, как человек становится лучше, он яснее видит то зло, которое еще остается в нем. Становясь же хуже, меньше замечает его в себе. Умеренно плохой человек знает, что он не очень хорош, тогда как человек насквозь испорченный полагает, что с ним все в порядке. О том, что это так, говорит нам здравый смысл. Вы понимаете, что значит спать, когда бодрствуете, а не когда спите. Вы замечаете арифметические ошибки, когда голова ваша работает четко и ясно. Делая ошибки, вы их не замечаете. Вы можете понять природу опьянения только трезвым, а не когда пьяны. Хорошие люди знают и о добре, и о зле. Плохие не знают ни о том, ни о другом.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». «Таинство веры совершается в чистой совести». Этими словами открываются размышления духовного писателя Сергея Фуделя. И это существенный аспект нашей сегодняшней темы о вере и разуме. Мы только что услышали размышления о морали и слова о совести из той же области. Совесть называют голосом Бога в человеке, голосом, который звучит и помогает принимать вполне рациональные решения – так поступать, а так нет. Да, вера – уверенность в невидимом, опыт Бога, опыт непознаваемого. Но оказывается, как пишет Фудель, для приобщения веры нужна чистая совесть, потому что, по слову апостола Иакова, вера без дел мертва. И, быть может, это указание на принципиальную связь незримого и зримого, духовного и рационального, веры в Бога и добрых дел, и есть некий итог размышлений о вере и разуме, и превращение этой темы из отвлеченно-философской в жизненную, практическую. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям».
Таинство веры совершается в чистой совести. Это определение Слова Божия отодвигает перед нами стену. Ведь и бесы веруют и трепещут. Ведь и те, кто христианские знаки показывают, тоже, наверное, считались и считаются верующими и, очевидно, знают символ веры. Но оказывается, для приобщения веры нужна чистая совесть. Вера без дел мертва. Другой апостол умоляет христиан жить в святейшей вере вашей. Чистота или святость есть тот сосуд, в котором хранится вера. И без него она рано или поздно погибает, высыхает, как вино, разлитое на пол. Только чистые сердцем узрят Бога. Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Спасаемся мы верою, и только верою. Но сохранить веру мы можем только обещанием Богу доброй совести, только хранением себя не оскверненными от мира, только ведением себя путем подвига Христова. Всякий грех вливает воду в вино веры, и чем больше воды, тем меньше вина. Покаяние имеет величайшую силу, привлекая к себе милость Божию, но оно должно быть покаянием разбойника в крестных муках, а не нашим холодным расчетом, что на следующей исповеди, в будущем году, я покаюсь. А потом, разве мы не знаем этих страшных слов апостола? Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия. Невозможно. Вот слово, которое не доходит до нашего сознания. И совсем не потому, что мы побеждаем его надеждой на неизреченную милость Божию, а только силой величайшего своего легкомыслия и потери самого чувства греха. Самый страшный человеческий грех по существу, самый для него противоестественный, и наименее при этом теперь нами осознаваемый — это гордость. И вот как раз именно на гордость указал Господь, когда пояснил, почему люди не имеют веры. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Господь сказал совершенно ясно. Как вы можете веровать, когда вы не боретесь с грехом? Потому у вас нет веры, что вы грешны, что ум ваш в тщеславии, то есть омрачен грехом. Следовательно, для нашего маловерия или неверия нет оправданий, которые обычно тут выдвигаются. Ведь обычно говорят так: что же я могу поделать? Конечно, блажен, кто верует, но раз у меня этого нет, то как я могу быть тем, что я не есть? Так говорят не только маленькие люди, но и большие. В частности, буквально так и при этом искренне отвечал Герцен одной своей московской знакомой. Оказывается, вера может быть получена или укрепляема через очищение совести, через исполнение из века вложенного в нас нравственного закона. Апостол говорит о язычниках. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие. Совесть, по слову Божию, извечна и врожденна, и исполнение закона ее есть путь к вере, а если мы его не исполняем, то как вы можете веровать? Сердце всегда хочет веры, потому что оно органически хочет тепла. Но ум противится, так как для него принять веру — это значит слезть с пьедестала, смириться и выйти на свободу из пут гордости. Я не знаю, как писать об этом, так как сам связан путами. Но когда они ослабевали, я успел понять две вещи. Первое — это то, что как раз в них лежит основная причина неприятия христианства. И второе, что нет на земле большего счастья, как от них освободиться. Для того, чтобы дать представление об этом счастье, я приведу слова Аввы Исаии. «Когда ум получит свободу, тогда отъемлется средостение, разлучающее его от Бога. По умерщвлении в нас греха отпадает и тяжесть, и слепота, и все, что утесняло душу. Чувства, доселе умерщвленные и плодоприносившие смерть, восстают в здравии и непобедимости. Ум как бы обвит освящением и упокоивается в нетлении. освободившись от всех возмущений, он субботствует, жительствует в другом, новом веке, углубленный в рассматривание предметов новых, нетленных. Нашему маловерию нет оправданий. Закон совести извечен, и исполнением его мы выпускаем ум на свободу веры. И наоборот, мы теряем веру, когда чем бы то ни было затемняем совесть, когда разбиваем грехами сосуд святости. Но вот второе слово, которое нам не посильно. Первое было духовность, а теперь святость. Первое мы милостиво предоставляем в пользование духовному сословию, а второе с еще большим непониманием предоставляем святым. Почему же у нас такое предубеждение против этого слова? Почему, с другой стороны, так часто, так повседневны и естественны эти обращения апостола к первохристианам, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям? Приветствуют вас все святые, всем святым, находящимся в Филиппах и так далее. Хочется спросить, когда же они их успели канонизировать? Да ведь, кажется, канонизируют только уже умерших, а здесь живые. Интереснее всего то, что эти обращения не к отдельным мученикам, а к массе иногда мирно живущей церкви. Наше недоумение понятно, так как длинная дорога истории довела нас до полного непонимания той эпохи христианства, когда праведный был жив верою, когда рядовые христиане были святы. Были ли эти первохристианские святые грешными? Да, конечно. Так когда же апостол говорит: «Все мы много согрешаем». И сами эти послания к святым говорят тут же о их ошибках или грехах. Но очевидно, что устремленность к Богу верою была в ту эпоху первой любви так сильна, эта устремленность была так неодолима, что совершаемые грехи как бы не успевали ее задержать. Так, когда несется поезд, ты видишь в окно мельком предметы, лежащие на пути, да почти не смотришь на них в ожидании радостного приезда, той цели, к которой стремишься и которой все ближе и ближе, в то время как эти предметы, не задерживая нас, остаются позади. И апостол говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия». Первые христиане, согрешая, не останавливались, но, отрешаясь вновь и вновь от греха, простирались вперед к цели, к своему возлюбленному Господу. Вот почему они и были святые, то есть люди, угодные Богу, угодники. Святость есть состояние, угодное Богу. Вот и все, ни больше, ни меньше. Бог так хочет, Бог заповедал, чтобы мы были такими. Где же основание для гордости или боязни, как бы не сделаться гордым? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будьте святы, как и Он свят. Это заповедь рабу о его поведении. Вот это поле ты должен спахать, и эти камни ты должен перетаскать туда-то. Станет ли он, то есть господин, благодарить раба за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».